Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 1 июня, в Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Гальском районе убит сотрудник таможни, двое ранены.
Не исключено, что это дело рук каких-нибудь бандитских группировок, которых в Гальском районе предостаточно.
Заканчивается срок полномочий специального представителя Европейского Союза на Южном Кавказе.
И это может получиться, если не в случае с Нагорным Карабахом, то хотя бы по грузинским регионам.
Наша рубрика «Здесь живут люди».
Нету у нас прописки. Мы прописаны в чужих домах. У нас насчет этого очень большие проблемы.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: обнародованы предварительные результаты выборов в органы местного самоуправления в Грузии. Москва выделила Цхинвали на 2 года более 26 миллиардов рублей. Скончался поэт Андрей Вознесенский. Центральная избирательная комиссия Грузии сегодня обнародовала предварительные результаты выборов мэра Тбилиси. По данным 70-42 избирательных участков, кандидат национального движения Гиги Угулава получил 55%, кандидат Альянса за Грузию Иракли Аласани – 19%, кандидат христианских демократов Гея Чентурия – почти 11%, кандидат национального совета Звиад Дзидзигури – 8%, Гиги Тападзе – 5%. Остальные кандидаты получили менее 1%. По мажоритарной системе в 25 округах Тбилиси победили кандидаты правящей партии. ЦИК Грузии также опубликовала результаты выборов в Сакрибула-Тбилиси, проводимых по пропорциональной системе. По предварительным результатам выборов в Сакрибула-Тбилиси 14 мандатов получило Единое национальное движение, 5 мандатов Альянс за Грузию, Христианские демократы 3 мандата, Национальный совет 2 мандата, Тападзе промышленники 1 мандат. По всей Грузии правящая партия получила чуть более 62%. Альянс за Грузию получил 11%, христианские демократы почти 12%. Как заявила пресс-спикер ЦИК Джули Георгиадзе, пока предварительные данные, результаты большинства участков подсчитаны. Подсчет оставшихся участков уже не окажет значительного влияния на результат. Совокупный объем средств, направленный на восстановление де-факто Республики Южная Осетия, начиная с осени 2008 года, составил свыше 26 миллиардов рублей. Российские информационные агентства привели эту цифру со ссылкой на заявление премьер-министра России Владимира Путина. Премьер-министр отметил, что финансирование осуществляется по двум направлениям – поддержка бюджета Южной Осетии, а также инвестиционные расходы на восстановление прежних объектов республики и строительство новых.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. В понедельник в результате столкновения на борту одного из судов флотилии, направлявшейся в Газу с грузом гуманитарной помощи, погибли 9 человек. Израиль предупреждал, что не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. Заявление Совета Безопасности ООН содержится требование тщательного независимого расследования инцидента. Палестинцы, арабские страны и Турция настаивали на более жестком осуждении Израиля. Израильские власти удерживают 480 активистов, находившихся в составе флотилии. Они намерены установить, участвовали ли эти люди в нападении на военнослужащих, которое, как утверждает Израиль, привело к столкновению и гибели людей. Из Тель-Авива передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
На видео, сделанном на борту «Мави Мармара», можно четко видеть, что поднявшиеся на борт бойцы израильского спецназа подверглись нападению со стороны пассажиров судна. В израильских СМИ также появилась видеозапись, на которой один из раненых солдат рассказывает о происходившем во время захвата.
Нас пускали по одному. И в тот момент, когда каждый из нас опускался на борт, его буквально хватала негодующая толпа. Люди были вооружены железными прутьями, ножами и топорами. С верхней палубы по нам начали стрелять. Согласно инструкции, мы шли туда с миром, но нас встретили настоящей бойней. Оружие было применено нами как последняя мера, исключительно в целях самообороны.
Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Международный день защиты детей. В Тбилиси прошла акция протеста у здания парламента «Свободный профсоюз педагогов и ученых Грузии». Поставил импровизированную клетку, деревянную конструкцию, перетянутую веревками, в которой, как в манеже, играли около 15 детей, сообщает информационное агентство «Новости Грузия». На детях были одеты белые маечки с надписями «Хочу красивые книги», «Хочу вкусную еду», «Хочу петь», «Хочу рисовать», «Хочу чистую комнату», «Научите меня». Как заявила президент «Свободного профсоюза педагогов» и ученых Грузии Манана Гурчумелидзе, целью этой акции обратить внимание на проблемы детей и на проблемы дошкольных учреждений и дошкольного образования в Грузии. В Ростове-на-Дону завершилась деловая часть саммита «Россия-Грузия». Президент России Дмитрий Медведев призвал США определиться по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Медведев сказал, что к этому вопросу нужно относиться с пониманием существующих реалий, но заметил, что Россия может отменить визы для европейцев в любой момент. Дмитрий Медведев сообщил, что передал представителям Евросоюза проект документа об отмене виз. Европейские представители комментировали тему отмены виз очень сдержанно. Другой важной темой для президента России стало объяснение позиции российской стороны по вступлению во Всемирную торговую организацию. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сказал, что Евросоюз всецело поддерживает вступление России в ВТО. Было очевидно, что европейцев в переговорах с Москвой интересуют не только проблемы поставок газа или визовый режим, но и вопросы прав человека. В связи с этим президент Европейского совета упомянул тревожную ситуацию с положением журналистов и правозащитников в России, а также прямо сказал об атмосфере безнаказанности, царящей в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
С выпуском новостей из нашей студии познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия один сотрудник таможни был убит, двое ранено в результате обстрела автомашины, в которой они следовали на пересменку. Машина с таможниками уже подъезжала к своему посту в непосредственной близости от грузино-абхазской границы, когда она подверглась обстрелу из автоматического оружия. Власти Абхазии обвинили грузинские спецслужбы в обстреле, а грузинские СМИ сообщают, что перестрелка произошла между российскими военными и абхазскими таможенниками. Из Сухуми наш корреспондент Антон Кривенюк.
Нападение на абхазских таможенников в приграничном с Грузией селе Саберио в Гальском районе может быть раскрыто. Так считает председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Саид Таркил. Начальник одного из таможенных постов на грузино-абхазской границе Геннадий Квициня был убит сегодня утром в селе Саберио в результате перестрелки с неизвестной вооруженной группой. Двое других сотрудников этого таможенного поста ранены.
Двое ранены, ранения средней и легкой степени тяжести. Ну, жизни на сегодняшний момент ничего не угрожает.
Говорит председатель таможенного комитета Абхазии Саид Таркил. Спецслужбы Абхазии ведут зачистку в том месте, в котором произошло нападение на абхазских таможенников. Уже известно, что нападавшие скрылись в сторону Грузии. Один из нападавших ранен, его личность установлена, и, возможно, именно это позволит раскрыть преступление. Правоохранительные органы Абхазии уверены, что организаторы нападения находятся на территории Грузии.
Чисто диверсионно-террористические, в ту сторону не продвигаются.
Говорит Саид Таркил, имея в виду, что нападавшие ушли в сторону Грузии. Государство намерено оказать помощь семье погибшего.
Показательно то, что начальником являлся до подразделения поста, естественно, был и давно уже в таможне служил, и войну прошел парень, все, наш товарищ, коллега.
Говорит глава абхазской таможни. За последние почти 3 года это первое нападение на абхазских таможенников в районе границы с Грузией. Несмотря на то, что на границе между Абхазией и Грузией официальной экономической деятельности нет, местное население ведет активную приграничную торговлю. Именно этим обусловлено наличие абхазской таможни в зоне конфликта. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Напомню, что в начале февраля этого года президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш призывал ужесточить режим на границе в Гальском районе и заявил, цитирую, «В Гальском районе всегда создаются провокации против силовых структур, и об этом надо помнить». Конец цитаты. Главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик рассказывает, что, несмотря на работу российских пограничников и абхазских таможенников, проникнуть через границу в Гальском районе несложно.
Абхазская сторона уже обвинила в произошедшем грузинские спецслужбы. Тем не менее, какой-то уверенности сказать, что это именно они причастны к произошедшему расстрелу автомобиля таможенников, очень сложно. По крайней мере, не исключено, что это дело рук каких-нибудь бандитских группировок, которых в Гальском районе предостаточно. Тем не менее, и эта версия причастности грузинских спецслужб, она тоже не отбрасывается, так как периодически проходят те или иные ситуации на территории Гальского района. Пока еще грузино-абхазская граница, несмотря на то, что ее уже чуть более года взяли под охрану российские пограничники, тем не менее есть места, где она еще не полностью прикрыта, так что проникнуть на территорию Абхазии особого труда не стоит. Тем не менее, за последние 2 года таких случаев убийств людей, которые являются правоохранительными органами Абхазии, а таможенники выполняют в Гальском районе в основном роль пограничников и, кроме того, что-то вроде милиции, у них достаточно широкие функции и полномочия. Сейчас то, что произошло за последние 2 года, то есть с момента признания независимости Абхазии со стороны России, таких случаев практически единицы, чтобы вот так расстреливать таможенников. И, возможно, за этим последуют какие-то оргвыводы со стороны абхазских властей, потому что если бы это случилось, допустим, еще 3-4 года назад, это воспринималось бы как обычное обострение на границе, то сейчас уже, когда на этой самой границе стоят россияне, то нынешняя ситуация, она уже таким особым диссонансом звучит в самой Абхазии. Сейчас все, наверное, ждут какой-то особой реакции со стороны властей, либо ужесточения режима в Гальском районе. Тем не менее, пока все понимают, что навести какой-то порядок в краткосрочной там перспективе в Гальском районе очень сложно, потому что огромный район, 70 километров границы, российские пограничники особо не могут полностью перекрыть, а абхазские правоохранительные структуры не могут обеспечить безопасность в этом районе, так как слишком много всяких криминальных структур, которые так или иначе орудуют в этом районе, зарабатывают себе на жизнь. Возможно, здесь проблему решит не ужесточение, а нужны какие-то социальные меры, так как в Гальском районе большая безработица, очень много нерешенных социальных проблем. Возможно, вот этот аспект так или иначе как-то должен разгрузить эту проблему.
Это был наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В августе этого года заканчивается очередной срок полномочий специального представителя ЕС на Южном Кавказе. Но в отличие от предыдущих лет, в этом году продление мандата вряд ли будет автоматическим. Как стало известно, на этой неделе внешнеполитическое ведомство Евросоюза предложило упразднить эту должность на Южном Кавказе. Об этом в сюжете Олеси Вартанян из Тбилиси.
В конце прошлой недели на встрече послов стран Европейского Союза было представлено предложение упразднить должность специального представителя в нескольких регионах – на Южном Кавказе, в Молдове и на Ближнем Востоке. Официально это предложение, скорее всего, будет рассмотрено через 2 недели на саммите представителей внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза. Окончательное решение должно быть принято до августа этого года, так как именно тогда заканчивается срок мандата всех специальных представителей Евросоюза. Но уже сейчас такое предложение вызвало волнение как внутри самой европейской структуры, так и в тех регионах, где работают специальные представители. Один из членов Европарламента, представитель Румынии Троян Унгуреану, сказал, что о возможном упразднении поста специальных представителей в Молдове и на Южном Кавказе он узнал только 2 дня назад. Он назвал это предложение большой стратегической ошибкой, которая является отличной новостью для России.
Оба региона напрямую связаны с интересами России и российской внешней политикой. Оба региона страдают, так сказать, русской болезнью. В такой ситуации почему упраздняют именно эти 2 поста? Это очень волнующий вопрос. Должность специального представителя, как правило, вообще не отменяют. И почему-то сейчас эта должность упраздняется именно в этих 2 случаях. И эти 2 случая – Молдова и Южный Кавказ.
Сказал румынский представитель в Европарламенте. Всего у Евросоюза сейчас 11 специальных представителей в разных частях мира. На Южном Кавказе человек с этой должностью появился в 2003 году. Последние 4 года этот пост занимает шведский дипломат Питер Семнаби. В его непосредственные обязанности входит координация политики Евросоюза в странах Южного Кавказа, а также работа по разрешению конфликтов. В этом направлении в Грузии Семнаби работает по большей части по Абхазии. Там у него есть свой представитель, который регулярно ездит в Сухуми примерно на неделю каждый месяц. В середине марта в Абхазии с визита побывал и сам Семнаби. Он отвез туда проект документа по будущему сотрудничеству Евросоюза с сухумскими властями. Де-факто премьер-министр Сергей Шамба тогда сказал, что они готовы рассматривать эти предложения и работать над их развитием. Если должность специального представителя будет упразднена, его функции, в том числе и по Абхазии, будут переданы делегации Европейского Союза в Грузии, предполагает европейский программный директор исследовательского центра международная кризисная группа Сабин Фрейзер.
Это решение не принимается только по Южному Кавказу и Молдове. В принципе, это происходит повсюду. Европейский Союз старается произвести слияние Института специальных представителей с делегациями Европейского Союза в каждой отдельной стране. Делегация на месте сможет работать по конфликтам, и это может получиться, если не в случае с Нагорным Карабахом, то хотя бы по грузинским регионам.
Грузинский министр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили предлагает не торопиться с выводами по поводу причин возможного упразднения поста специального представителя. Он считает, что сейчас важно разобраться, какую альтернативу предлагает Европейский Союз.
Я думаю, что как раз Россия это отношение не имеет вообще. Я думаю, что целесообразно все равно оставлять такие должности, потому что придают региональный контекст. И поэтому в этом плане надо посмотреть, в каком русле это все будет развиваться. Может быть, не будет представлять, будет что-то другое. Посмотрим.
Это был Тимур Якубашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ситуация на Южном Кавказе, особенно в конфликтных зонах, требует постоянного присутствия международных организаций. Упразднение поста спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу негативно скажется на обстановке в регионе. Так полагают эксперты. Тему продолжает Олег Кусов.
Свидетельствует ли позиция министра иностранных дел Евросоюза Кэтрин Эштон о падении интереса Евросоюза к Южному Кавказу и Молдове? И насколько оправдана эта идея? С такими вопросами мы обратились к экспертам в Москве и Сухуми. Директор Абхазского центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа полагает, что Южный Кавказ, напротив, имел много шансов стать регионом взаимного сотрудничества между европейскими организациями и Москвой.
Я с сожалением это воспринимаю. Я бы приветствовала, если просто был бы поиск какого-то другого, более эффективного взаимодействия с этими регионами. Мне кажется, что в этом поясе государств, которые находятся между Евросоюзом и Россией, очень много общих интересов, как то, допустим, политическая стабильность, экономическое развитие, формирование правовых институтов и так далее. И в этом, мне кажется, можно было бы России и Европе сотрудничать, не столько конфронтировать.
Попытки европейских политиков влиять на ситуацию в самопроглашенной республике Южная Осетия постоянно наталкиваются на противодействие Москвы и Цхинвали, полагая член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Возможно, это обстоятельство и вынуждение чиновников из Евросоюза покинуть регион. Слово Александру Черкасову.
Если исходить из важности и необходимости действий европейского сообщества в регионах, то упразднение постов спецпредставителей по Южному Кавказу и по Приднестровью необъяснимо. Именно сейчас, когда такое вмешательство, такой мониторинг и вынесение каких-либо решений или хотя бы вынесение на обсуждение этого мониторинга необходимо, соответствующий институт упраздняется. Он был необходим в прошлые годы, хотя бы с 2004 по 2008, когда ухудшение ситуации в Южной Осетии было напрямую связано с политикой, проводимой в Тбилиси, и с учениями, которые с 2006 года регулярно проводит российская армия. Но тогда особенных движений не было. Сейчас пост упраздняется вообще. Почему? Единственное объяснение, которое напрашивается, чисто бюрократическое. Главное, чего не любят чиновники, признавать собственное бессилие. А как раз в условиях Южного Кавказа, в условиях Южной Осетии, все рекомендации, все попытки эффективного мониторинга, все попытки как-то влиять на ситуацию игнорируются Россией и юго-осетинской стороной. Стало быть, чтобы не показывать собственную неспособность влиять на ситуацию или осуществлять эффективный мониторинг, проще всего сделать так, чтобы ни того, ни другого делать не пришлось вовсе. Логика событий, наоборот, требует постоянного и эффективного международного присутствия в регионе.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Неправительственные западные организации не намерены покидать Абхазию. В отличие от них, европейские политики, по мнению директора Центра гуманитарных программ Арда Инал Ипа, формируют свое отношение к Абхазии с оглядкой на Тбилиси.
Многие неправительственные организации западные, они не прекратили свою деятельность здесь, продолжают помогать развивать демократические институты здесь. И мне кажется, это полезно, как бы и политики более прагматично и более следовали своему же принципу вовлечения Абхазии даже без признания, мне кажется, это никому не мешало бы и, наоборот, некий баланс относительно влияния России создавало бы. К сожалению, иногда такое ощущение, что вот политика по отношению вот к Абхазии, она больше формируется не в самой Европе, а отражаются какие-то опасения или планы Тбилиси.
Говорила директор Абхазского центра гуманитарных программ Арда Инал Ипа. Срок полномочий спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Питера Семнеби истекает 31 августа нынешнего года. Его должность может быть сокращена с этого времени.
Рассказывал обозреватель Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Многие беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии, нашедшие себе пристанище в Северной Осетии около 20 лет назад, компактно расселились в небольшом поселке на самой окраине Владикавказа. Из Владикавказа в рубрике «Здесь живут люди» Жанна Тарханова.
Поселок городского типа Заводской расположен в 2 километрах от столицы Северной Осетии Владикавказа. Здесь по обеим сторонам пыльные ухабистые дороги тесно прижимаются друг к другу дома беженцев, сиротливо пристроившись к поселку. Более 900 особняков, возведенных на скудных 6 сотках, привлекают внимание ухоженными фруктовыми садами и виноградниками. За 2 десятка лет беженцы фактически прирастили к поселку 2 новые улицы – дальнюю и новую. Они говорят, что так и не дождались от государства никакой помощи. Все коммуникации – свет, газ, воду – прокладывали на личные средства. Но бог с ней, с помощью. Сегодня у людей иные проблемы. В свое время, перебравшись в Северную Осетию, они на скудные средства, которыми тогда располагали, приобрели самую дешевую землю, отведенную исключительно под садово-огородные участки. На ней и построились. Прописаться здесь невозможно. Теперь люди добиваются, чтобы землю перевели в другую категорию, дали ей статус для индивидуального строительства. При этом власти, считают беженцы, должны учитывать, что 20 лет назад их постигла беда. Они лишились возможности жить в домах и в большинстве случаев своего имущества. Но власть не желает идти навстречу людям. Майя родилась в Бакуриане, бежала во время грузино-осетинского конфликта в Северную Осетию. Снимала с родителями квартиру, потом вышла замуж за беженца из селения Закор Ленингорского района. Молодожены поселились в Заводском. Майя является жительницей улицы Новая. Она сбивчиво рассказывает о своей судьбе, пряча в подол передника огрубевшие от тяжелого труда руки. Представители власти заявляют, что мы проживаем в садах-огородах и поэтому не относимся ни к поселку Заводской, ни к Владикавказу. До недавних пор Майя была прописана у родственников в Гизели, откуда ее 3 месяца назад выписали, и она теперь не может предоставить необходимую справку о месте проживания. По этой причине она уже 3-й месяц не получает социальные выплаты на 2 детей. Всего 900 рублей.
У нас нет абсолютно помощи, как беженцам. Никакой помощи не получали. Нет у нас прописки. Мы прописаны в чужих домах. У нас насчет этого очень большие проблемы. Вы, говорит, никому не относитесь. Эти, говорит, сады, огороды. И, говорит, пока у вас статуса не будут, у вас, говорит, не будет прописки. У нас 2 детей, да. У нас есть маленькое хозяйство, 2 коровы и 3 свиней. Вот насчет вот этих мы живем. Продаю сыр и живем вот так.
Кроме проблем с пропиской, у ничьих беженцев появились и другие. С 30 апреля участились отключения электроэнергии на улице Новая, поскольку она не закреплена ни за городом, ни за поселком. Севкавказэнерго у беженцев требует погасить задолженность и установить за личный счет счетчики электроэнергии. Частично долг был погашен, однако отключения продолжаются.
Мы на расстоянии 20 метров от поселка городского типа. А мы не имеем права пригласить врача на дом, Только надо поехать за ней на машине, привезти ее и обратно увезти. Почта к нам не ходит. Вот такие газеты мы, корреспонденцию мы не получаем. Почтальон к нам не ходит.
Вот в сельсовет идем, чтобы получить состав семьи. Нас оттуда выгоняют. Вы сюда не относитесь. К кому мы относимся? Просто хотя бы вот нам это объясните. Кому? Мы на воздухе или где? Кому? Кому нам обращаться?
Местные жители еще никогда не принимали участие в общероссийских или республиканских выборах. Славик Маргиев был назначен местным населением председателем садового товарищества «Северное», членами которого являются жители самостроя. Однако Маргиев не смог и сегодня, как и в предыдущие разы, убедить руководство «Севкавказэнерго» не отключать свет и разрешить людям погасить задолженность в рассрочку.
Меня зовут Музаева Анжела, мне 11 лет. 3-4 дня назад нам отключили свет, и днем у меня нет возможности учить уроки, потому что надо помогать маме. А обычно, когда уже садишься за уроки, уже, ну, темно, уже не можешь делать уроки.
Люди устали, но отказаться от борьбы за существование никак не получится. Переезжать еще раз вряд ли кто-то захочет, а просто сгинуть с лица земли, что, наверное, устроило бы всех. Нет достаточных оснований. Они тоже люди.
Из Владикавказа рассказывала Жанна Тарханова.
Голоса.
Еще десяток дней назад курортники тонкими ручейками вливались в Абхазию. Сезон уже считался открытым, но поток туристов напоминал стройку песка в песочных часах. Однако ожидается, что в этом году количество людей, которые посетят абхазские пляжи, будет выше, чем за весь постсоветский период. Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян прошлась по улицам города. Рубрика «Голоса».
Что вы ожидаете от курортного сезона?
Мы студентки второго курса социально-культурного сервиса и туризма. В этом году мы будем проходить практику в санатории, в гагрском пансионате, по-моему, называется «Солнечный». Это наша первая практика, и мы ждем, наверное, больше всего сезона, и в дальнейшем хотим поднять уровень сервиса в нашей республике, конечно же, потому что мы знаем, ну, недостаточно высоком уровне, какой хотелось бы, чтобы приезжающие туристы уже не приезжали, как мы так их называем, дикарем, а уже приезжали в такую более цивилизованную страну, и мы могли бы им предоставить такие условия, которые будут уже представляться им в таких странах, куда мы хотим ехать, то есть за рубежом.
Ждем единственное того, что будет побольше туристов, а в связи с этим будут, может быть, развиваться какие-то новые сферы вот именно в отрасли туризма. Будет что-нибудь новое, что-нибудь завлекающее туристов, и вот в связи с этим их будет больше, и экономика наша, которая будет зависеть в основном от туризма, она развивается.
Я жду девушку, если она меня примет. Не примет, а что делать? Уйду домой. Единственное, что ожидаю, женщин хороших.
Я лично ожидаю гостей своих, которые каждый год приезжают. Это ожидаю. Кроме этого, могу поверить, что авиа эти самые будут налажены. Президент как-то говорил, что с 1 июля, кажется, могут к нам пассажирские самолеты садиться. Возможно, и это тоже будет хорошо. Тогда в Сухуми побольше придут, потому что оттуда все остаются в основном в Гаграх и Пицундах. В Сухуми хочется тоже побольше людей, чтобы было побольше отдыхающих, чтобы было. И чтобы мы чистыми были, около себя подметали, чтобы нас хвалили. Где-то сказали про нас, хочется этого тоже. Но там молодцы, сухумчане встречают нас хорошо, все. Тоже приятно, когда отзывы хорошие. Абхазия всегда славилась курортами. Вот и все. Процветание всем.
Людей каких-то увидим новых. Вот и все, радость.
Никак не повлияет на мою жизнь, в принципе. Ну, потому что сфера деятельности абсолютно не связана с курортом. Может быть, только гости приедут, и все. Все.
Кто как бы не говорит, что он действительно ожидает от этого курортного сезона, но в принципе мы все понимаем, что ожидают девушек. Мы же не будем об этом сейчас разглагольствовать. Не знаю, девушка, вот если честно, что сказать могу. В принципе, я здесь живу, что для меня курортный сезон, ну просто лето, просто кайф, ништяк. Приедут отдыхающие, все, посмотрим. Там ничего такого особенного я не ожидаю. Мне ничего не нужно от этого курортного сезона. Наплыв туристов, да. А зачем они нужны, эти туристы, нам, в принципе? Если там будем подходить, там со стороны экономики, политики, естественно, они нам очень нужны.
Анаит Гагарян, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Оппозиция Грузии делает заявление об открытии политического фронта.
Мы собираемся бороться за осуществление тех обещаний, которые мы давали нашим избирателям.
Грузинские регионы голосуют иначе, чем Тбилиси.
Нет ничего стабильнее, чем падающая в пропасть демократия в регионах.
В Южной Осетии продолжается противостояние президента и правительства.
Что ни день появляются все новые и новые подробности старых инцидентов и рождаются новые истории.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа». 21 час 30 минут, Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия Грузии сегодня обнародовала предварительные результаты выборов мэра Тбилиси. По данным 742 избирательных участков, кандидат национального движения Гигио Гулава получил 55%, кандидат Альянса за Грузию Иракли Аласания 19%, кандидат христианских демократов Гия Чентурия почти 11%, кандидат национального совета Звиад Дзидзигури 8%, Гиги Тападзе 5%. Остальные кандидаты получили менее 1%. По мажоритарной системе в 25 округах Тбилиси победили кандидаты правящей партии. Совокупный объем средств, направленный на восстановление де-факто Республики Южная Осетия, начиная с осени 2008 года, составил свыше 26 миллиардов рублей. Российские информационные агентства привели эту цифру со ссылкой на заявление премьер-министра России Владимира Путина. Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. В понедельник в результате столкновения на борту одного из судов флотилии, направлявшейся в Газу с грузом гуманитарной помощи, погибли 9 человек. В заявлении Совета Безопасности ООН содержится требование тщательного независимого расследования инцидента. Международный день защиты детей. В Тбилиси прошла акция протеста у здания парламента. Свободный профсоюз педагогов и ученых Грузии поставил импровизированную клетку, в которой, как в манеже, играли около 15 детей. Как заявила президент Свободного профсоюза педагогов и ученых Грузии Манана Гурчумелидзе, цель этой акции – обратить внимание на проблемы детей. В Ростове-на-Дону завершилась деловая часть саммита России и Европейский Союз. Президент России Дмитрий Медведев призвал США определиться по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию. На саммите обсуждались также введение безвизового режима, вопросы энергетической безопасности, соблюдение прав человека, в частности, на Северном Кавказе. Де-факто Республика Южная Осетия с сегодняшнего дня перешла на новый код мобильной связи. Номера с кодом 928 российской компании «Мегафон» с 1 июня оказались в роуминге.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу и вновь о грузинских выборах. По предварительным данным Центра избиркома Грузии, из 50 мандатов в Тбилисском Сакрибула оппозиция получила только 11. Эти мандаты в городском собрании распределяются среди четырех политических субъектов. Христианское демократическое движение, Альянс для Грузии, Национальный совет, Тападзе промышленники. Большинство мест в городском собрании вновь остается в руках правящей партии Единого национального движения. Несмотря на это, оппозиция делает заявление о своем намерении открыть Сакрибула политический фронт. О целях оппозиции рассказывает Нона Суварян.
Политическую борьбу в Тбилисском Сакрэ-Булу оппозиция намерена начать, получив 11 мандатов из 50. Согласно предварительным данным, места в городском собрании распределились следующим образом. Альянс за Грузию получил 5 мандатов, христианские демократы – 3, национальный совет – 2, топ-ад за промышленники – 1. Соответственно, остальные мандаты получило единое национальное движение. Законодательный орган столицы от христианских демократов Файдут Джаба Самушия, Заза Габуния и Инка Григория, которая говорит, несмотря на то, что оппозиция в городском собрании представлена в гораздо меньшем количестве, чем правящая партия, качественно она представляет большую силу. При этом Григория подчеркивает, что имеет в виду не только христианских демократов, но и другие оппозиционные партии, представители которых называют серьезными политиками. Именно поэтому один из лидеров христианских демократов уверен, что оппозиция сможет открыть политический фронт в Сакрэ-Булу-Тбилиси.
Мы собираемся бороться за осуществление тех обещаний, которые мы давали нашим избирателям. Гигиу Гулава сделал заявление о том, что готов сотрудничать с оппозицией. Следовательно, с первого же заседания мы начнем бороться за то, чтобы правительство снизило тарифы в стране. Я не хочу, чтобы это вышло как громкое заявление, но мы мобилизуем человеческие ресурсы, если нам понадобится дополнительный механизм давления на правительство. Я имею в виду и акции, чтобы те социальные вопросы, которые так важны для нашего населения, огласить в Сакрэ-Булу-Тбилиси.
В условиях правильной работы 5 кандидатов в органе местного самоуправления должно быть достаточно для того, чтобы центр политической борьбы переместился в Сакрэ-Булу, и уже оттуда началось поэтапное смещение власти, считает представитель Альянса за Грузию Тина Хедашели, который еще с 4 членами Альянса намерен занять места в Сакрэ-Булу. Это Давид Саканелидзе, Зураб Абашидзе, Нателла Мачавариани и Виктор Далидзе.
Нашей главной задачей было уйти с улицы и найти политическую трибуну. Мы нашли эту политическую трибуну, и теперь все зависит от нас, насколько правильно будем ее использовать. Мы должны адекватно отреагировать на все те проблемы, о которых говорили во время выборов. Показать обществу, насколько было возможно защита их интересов в течение 4 лет, их проблемы вынести на первый план.
О том, что использование Сакрэ-Булу в качестве политической трибуны зависит от качественных показателей депутатов от оппозиции, говорит и член Национального совета Каха Кукава. При этом он уверен, что самыми эффективными и энергичными будут представители Национального совета, то есть сам Кукава и Коба Давиташвили. Лидер консервативной партии признает, что Национальный совет проиграл выборы в местное самоуправление и не выполнил задачу, которая заключалась в том, чтобы отнять Тбилиси у правительства. Кукава также говорит о главных причинах поражения оппозиции.
Главной причиной проигрыша была раздробленность оппозиции. Неправильно говорить, что это вина всех. Была часть оппозиции, которая целенаправленно пыталась объединить ее, но была и другая часть оппозиции, которая также целенаправленно пыталась с помощью формулы -1, -2 раздробить оппозицию. Я уверен, что это не было случайно, а было в гармонии с попытками властей. Если мы это не увидим и не сделаем соответствующие выводы, считаю, что и в будущем будет трудно наметить реалистические задачи. Без объединения оппозиции продолжение борьбы будет очень неэффективным.
Удастся или нет оппозиции осуществить свой план и превратить Сакрэ-Булу в политическую трибуну, покажет будущее. Но в любом случае жители Тбилиси ожидают довольно интересный процесс, так как в течение последних лет многие тбилисцы даже не знали, кто является представителем их района в законодательном органе столицы. Работа депутата в городском собрании проходила за закрытыми дверьми. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Центр избирком Грузии еще не завершил окончательный подсчет результатов в масштабах всей страны, однако уже ясно, что общая картина распределения голосов в регионах разительно отличается от картины голосования в столице. Провинция в процентном отношении отдавала больше голосов национальному движению и его представителям, правящей партии, нежели их конкурентам из оппозиционных партий. Чем обусловлено такое положение дел в материале Кэти Бочеришвили?
Стало уже традицией то, что правящая партия выигрывает выборы в регионах, и с этим никто не спорит. Другое дело, что эту традицию многие наблюдатели уже называют нездоровой. Председатель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян находит этому несколько причин.
Если бы выборы действительно проходили бы демократично и без нарушений, я думаю, что картина была бы приблизительно такая, какая была на последних выборах в Тбилиси. Ну, конечно же, не было бы таких результатов, как вот у нас есть в Ахалкалакском районе, например, на одном из участков, где правящая партия взяла более 100% голосов. Невозможно, смешно просто. А если проводить нормальные, скажем так, выборы, я думаю, что правящая партия в любом случае победит, но не с таким отрывом.
Арнольд Степанян уверен, что голосовать в регионах за оппонентов правящей партии не так уж и безопасно, как это кажется на первый взгляд.
Второй момент – это то, что правящая партия власти начинает предвыборную кампанию не за 3 месяца до выборов, как это многим кажется, а за несколько лет до выборов. И, к сожалению, в эту кампанию входят расправы с людьми, которые представляют оппозицию или представляют критические взгляды по отношению к властям. И, к сожалению, для многих наших граждан, которые живут в регионах, это является наглядным примером того, как с ними могут поступить, если они не будут голосовать за правящую элиту, или же, минимум, скажем так, они должны или проголосовать, или остаться дома, не пойти на выборы.
Информационный вакуум, который царит в грузинской провинции, еще одна причина того, что жители сел и маленьких городов опускают в урну листочки с именами, которые знакомы им благодаря ангажированным властями телеканалам. Руководитель неправительственной организации «Новое поколение. Новая инициатива» Михаил Давдаряни считает, что оппозиционные партии не делают ничего для того, чтобы его разрушить.
Конечно, там не хватает информации, это одно, но если там была бы нормальная партия, развитая партия, они бы дали те информацию, которой не хватает, чтобы нормально действовать. Когда у партии нет представительства в регионе, как они могут оттуда брать голоса? Главная причина то, что не хватает денег и ресурсов у партии. И нужно дать от бюджета 3-4-5 раз больше денег, чтобы там мы имели нормальную партию. И потом мы можем уже иметь нормальные выборы.
Низкий уровень демократии в регионах породил у экспертов ставшее популярным высказывание «нет ничего стабильнее, чем падающая в пропасть демократия в регионах». И над этим, считают они, прежде всего стоит задуматься оппонентам власти.
Рассказывала Кэти Бочаришвили.
Взгляд из.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из Тбилиси» комментарий грузинского политолога Гия Нодия.
Муниципальные выборы 30 мая поставили точку в политическом цикле, который начался осенью 2007 года. Тогда оппозиция приняла коллективное решение сделать еще одну революцию роз. Это попытались сделать 3 раза. Первая попытка в ноябре 2007 года завершилась разгоном требовавшей ухода президента демонстрации и разгромом телекомпании и медиа, главного мобилизационного ресурса оппозиции. Власть чуть-чуть пошатнулась, президент ушел в отставку, уже были президентские выборы на год раньше, и выиграл их с трудом. Вторая попытка была весной 2008 года, когда оппозиция протестовала против сфальсифицированных, с точки зрения президентских выборов, методом голодовки. Но власть правильно посчитала, что умирать за политические принципы никто не захочет. Августовская война 2008 года придала революционерам новую надежду. Они посчитали, что Запад окончательно разуверился в Саакашвили и даст добро на его уход. Но на весеннее наступление прошлого года Миша и его команда ответили организованностью и спокойствием. А оппозиция вновь оказалась у разбитого корыта. Муниципальные выборы были перенесены на полгода раньше, и приз избранного прямым голосованием мэра Тбилиси был создан именно для того, чтобы завлечь революционеров в нормальную электоральную политику. Проект оказался до нельзя успешным. Но публика разочаровалась в перспективности революционного пути, тогда как запутавшаяся оппозиция распалась на множество кусочков и не смогла составить партии власти конкуренции даже на выборах мэра Тбилиси, хотя объективно могла бы. Многие в Грузии рассматривают эти 3 года как некую прививку от синдрома перманентной революции. В ноябре 2007-го разрушился миф, что если собрать несколько десятков тысяч людей перед зданием парламента и потребовать отставки правительства, последнее обязательно уйдет. Затем нации сделали прививку от политических голодовок. В прошлом году стало ясно, что власть не возьмешь длительной осадой. Она может даже временно отдать проспект Руставели, но страна от этого не распадется. Крайний радикализм перестал быть выигрышной стратегией. Это подтверждают и результаты последних выборов. Среди оппозиции относительного успеха достигли Альянс за Грузию и Христианские демократы, олицетворяющие умеренное крыло, в то время как Радикальный национальный совет набрал всего лишь 7-8%. Впервые за последние несколько лет руководство Саакашвили может вздохнуть более или менее спокойно. До следующих парламентских выборов еще 2 года. Оппозиционные радикалы в депрессии, война с Россией уже была, и новой, кажется, пока не предвидится, есть признаки выхода из экономического кризиса. В решении проблем Абхазии и Южной Осетии реального прогресса в близкой перспективе не будет и быть не может, но в этом есть и положительная сторона. В повестке дня одной тяжелой проблемы меньше. Чем будет заполнена внутриполитическая жизнь в ближайшие 2 года? И самое интересное и объективно важное – подготовка к передаче власти. За почти 20 лет независимой Грузии не было прецедента конституционной смены власти. Все это помнят. Второй и последний срок президентства Михаила Саакашвили заканчивается в 2013 году, и он многократно публично говорил, что будет уважать конституционные ограничения. Но недруги внутри и вне страны не скрывают, что надеются на худший сценарий. Саакашвили просто так не уйдет, в любом случае все закончится еще одной бучей. Уже говорят о том, что зреет конфликт между влиятельным министром Ивано Мирабишвили и вновь избранным мэром Гигеугулава, по которому выборы сделали самым перспективным кандидатом в преемники. Другая группа скептиков предсказывает российский сценарий. Саакашвили формально уходит с поста президента, но реально остается во власти, как Путин при номинальном президенте Медведеве.
Это был комментарий грузинского политолога Гии Нодиа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Конфликт между президентом и председателем правительства де-факто Южной Осетии, по всей вероятности, на какое-то время опять утихнет. Так бывает каждый раз, когда с Эдуардом Какойте общаются в высоких российских кабинетах. Вчера арбитром между Какойте и Бровцевым выступал глава правительства России Владимир Путин, принимавший руководителей самопровозглашенной республики в своем рабочем кабинете. Хотя, возможно, они были вызваны на ковер, чтобы не допустить следующего публичного конфуза. Алан Парастаев размышляет на тему, что дает Эдуарду какую-то силу раз за разом нарушать инструкции высоких покровителей и показывать характер.
Конфликт интересов в Южной Осетии дошел до Белого дома. В Южной Осетии освобождены трое российских специалистов предприятия «Алутон». Началась открытая стадия конфликта между президентом и председателем правительства. Путин раскрыл реальную сумму поступивших в Южную Осетию финансов – 26 миллиардов. Путин радуется, что растут возможности самой республики. Путин посадил Бровцева и какой-то за стол переговоров. Примерно так бы кричали мальчишки-продавцы газет, случись бы то, что происходит сегодня в Цхинвале в дореволюционной России. Но ни история, ни участники этой истории не приемлют сослагательности. Тем не менее, пестрота публикаций, посвященная теме конфликта премьер-министра Бровцева и президента Южной Осетии Какойте, от этого нисколько не страдает. Что ни день появляются все новые и новые подробности старых инцидентов и рождаются новые истории. Не буду пересказывать хитросплетение этой интриги, но обращу внимание слушателей на сопутствующий этому скандалу процесс. Дело в том, что основное влияние на общество заключается в том, что все меньше и меньше надежд остается у жителей Цхинвала на то, что следующую зиму они смогут провести в построенных домах. Ведь никто не отменял поговорку о чубах и панах, которые дерутся. Во всей этой истории меня больше всего поражает не сам факт ссоры двух первых лиц Южной Осетии. Удивительно, что вопреки утвердившемуся стереотипу об абсолютной подконтрольности какой-то Кремлю, он позволяет себе достаточно вольные маневры в краеугольной теме осетинско-российских отношений. Эту тему можно назвать по-разному. Начиная от гуманитарной помощи братскому осетинскому народу от братской России до совместного распила денег осетинскими и российскими братками. Так вот, в этой теме какой-то уже второй раз показывает России свой вольный нрав и нежелание безоговорочно подчиняться Кремлю. Сами судите, получив наказ от Кремля прекратить гонение на Бровцева посредством парламентского вотума недоверия, какой-то дает добро на арест привезенных Бровцевым специалистов и вновь вынуждает Кремль показать себе желтую карточку. В чем же сила какой-то? Какой ресурс дает ему возможность играть с Кремлем на равных в таких уязвимых вопросах? Об этом мы спросили представителей московской диаспоры из числа сторонников Дюсуева, которые находятся в жесточайшей оппозиции к какой-то. Но они отказались комментировать этот вопрос банальным «не время сейчас». То же самое мы услышали и в парламентских кругах самой Республики Южная Осетия. Тогда мы обратились к представителям вновь созданной партии ИРУН, в частности к Сармату Парастаеву. Вот что он нам сказал.
Он просто совершенно необходим как политик России.
Он просто совершенно необходим как политик России. В нем она веет человека, который полностью удовлетворяет ее интересам, а именно, благодаря российской армии Южная Осетия выстояла в войне, признана Россией и восстановлена Россией. Граждане Южной Осетии не в состоянии раскрыть глаза России на творящийся беспредел. И ресурс – это как раз отсутствие граждан.
Ресурс – это отсутствие как раз граждан.
И еще одно мнение представителя гражданского общества, так сказать, неправительственных организаций Алана Гасиева.
На мой взгляд, поведение какое-то обусловлено наличием чиновников как высокого ранга, занимающихся проблемами Южной Осетии, получающих от какой-то откат. И они составляют определенный ресурс его поддержки.
Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Винодельческая Абхазия известна миру куда меньше, чем мандариново-апельсиново-лимонная. И дело не только в том, что именно в виноделии на постсоветском пространстве у Абхазии куда больше конкурентов. Но и в упадке, который переживает виноградарство в Абхазии в последние десятилетия, рассказывает о Сухуми Виталий Шария.
В таком же положении по разным причинам находятся абхазские чаеводство и табаководство, но если экспорт чая и табаков практически прекращен, послевоенные попытки возрождения этих отраслей оказались пока неудачными, то компания «Вина и воды Абхазии» производит до 7 миллионов бутылок вина в год. Это, конечно, раза в три меньше, чем лучшие советские годы, но все равно впечатляет. Разгадка кроется в так называемом человеческом факторе. В 1999 году молодой потомственный абхазский винодел Николай Ачба сумел найти инвесторов. Российский бизнесмен Сергей Лалакин рискнул, и в то очень непростое для Абхазии время, когда против нее еще продолжали формально действовать санкции СНГ, вложил 3 миллиона долларов в развитие компании, которая является наполовину частной, наполовину государственной. Провели реконструкцию цехов бывшего абхазвинкомбината, завезли современные технологии. Технологическое оборудование. Но в Абхазии к тому времени практически не было своей сырьевой базы, и предприятию пришлось закупать виноматериал за рубежом. Впрочем, профессионалы прекрасно знают, что молодое вино – это всего лишь сырье, а путь к конечному продукту, марочному вину, бывает еще очень долг, и именно на этом пути раскрывается мастерство винодела. В кабинете гендиректора компании «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба висит большой портрет его дедушки, Николая Батовича Ачба, основателя самой известной династии абхазских виноделов. Его уроженцы села Чиндара, где издревле делали лучшее в Абхазии вино, называли князем виноделия. Именно он создал в 30-е годы прошлого века знаменитое вино «Букет Абхазии», а в 60-е годы «Лыхны Псоу Апсны». Его сын и внук, ученики, успешно продолжили его дело. За последние 10 лет фирма «Вина и воды Абхазии» не получила ни одной рекламации. На образцы ее продукции на международных конкурсах в Москве, Сочи, Ялте пролился золотой дождь из медалей. Но виноделы, конечно, мечтают о возрождении виноградарства в Абхазии. Несколько лет назад компания взяла в аренду 200 гектаров земли в селах Ачадара, Гумиста, Мархиул, Пшап и заложила на них виноградники. Сорта, а их почти 40, в основном были завезены из Франции. Это Савиньон, Мерло, Шардоне и другие. Тут надо отметить следующие обстоятельства. За последние полтора века прежние аборигенные сорта винограда, например, Акачич, в Абхазии почти полностью вытеснил сорт Изабелла, названный так в начале 19 века в честь нашедшей этот гибрид американки Изабеллы Гибс. Но профессионалы знают, что в Европе этот сорт не котируется. Во многих винодельческих странах воспринимается едва ли не как сорняк. Курс, который взят ведущими виноделами Абхазии, понятен, но плантации компании – это все же только капля в море. На днях президент Абхазии Сергей Багавш провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса республики. Выступая на ней, Николай Ачба отметил, что несмотря на отдельные успехи фирмы, в целом виноделие в Абхазии в плачевном состоянии, и не только из-за сокращения площадей виноградников. Не хотелось говорить неприятные вещи, но утрачены традиции виноделия. Многие крестьяне сегодня не умеют делать хорошее вино, сказал он. Если не закладывать новые виноградники, не модернизировать отрасль, она исчезнет. На эту модернизацию, считает Ачба, нужно 250 миллионов рублей государственной помощи. И Абхазию можно превратить в настоящую Бургундию. Президент, и это было отражено в телерепортаже о встрече, отреагировал довольно резко, начав рассуждать о предпринимателях, которые привыкли выпрашивать деньги у государства. Однако ведь Ачба, говорили мне потом участники встречи, просил оказать содействие всей виноградарской отрасли, прежде всего частным крестьянским хозяйствам. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Как обычно, по вторникам слушайте новости культуры в рубрике «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве на 78-м году жизни скончался Андрей Вознесенский. В последнее время он долго и тяжело болел.
Еще в 60-е годы поэт Андрей Вознесенский вместе с Евгением Евтушенко и Белой Ахмадулиной подвергся резкой критике со стороны советского руководителя Никиты Хрущева. Тогда помогло вмешательство президента США Кеннеди, позвонившего Хрущеву лично и попросившего смягчить судьбу поэта. Вознесенскому тогда разрешили выехать в США для выступлений. Сегодня я предлагаю вам послушать стихотворение Андрея Вознесенского «Стикс» в исполнении Елены Файнайловой.
Вечером, ночью, днем и с утра, благодарю, что не умер вчера. Пулей противника сбита свеча, благодарю за священность обряда. Враг по плечу, долгожданнее брата, благодарю, что не умер вчера. Благодарю, что не умер вчера, сад мой и домик со старой терраской. Был бы вчерашний, позавчерашний, а поутру зацвела мушмула. И никогда б в мою жизнь не вошла ты, что зовешься греховную силой. Чисто, как будто грехи отпустила, дом застелила. Да это ж волжба. Я б не узнал, как ты утром свежа. Стал бы будить тебя некий мужчина. Это же ума непостижимо. Благодарю, что не умер вчера. Проигрыш черен, подбита черта. Нужно прочесть приговор, не ворча. Нужно, как Брумель, начать с ни черта. Благодарю, что не умер вчера. Существование, будто сестра, несовершаемый волшебных ошибок. Жизнь — это точно любимая, ибо благодарю, что не умер вчера. Ибо права не вражда, а волжба. Может быть, завтра скажут «пора». Так нацарапай с улыбкой пера. Благодарю, что не умер вчера.
На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни «Мерзнет девочка в автомате», «Барабан», «След за мной на водных лыжах ты летишь» и главный советский хит «Миллион алых роз». По поэме Вознесенского «Юнона и авось» на музыку Алексея Рыбникова в Театре Линком была поставлена первая в СССР рок-опера, которая с успехом идет до сих пор. Интересно, что Андрей Вознесенский – автор архитектурной части монумента «Дружба навеки», воздвигнутого на Тишинской площади в Москве в честь 200-летия присоединения Грузии к России. Сегодня мы почтим память поэта.
Картинки с выставки.
Выигравшая для Германии международный песенный конкурс Евровидения 2010 в Осло жительница Ганновера Лена Майер-Ландрут стала национальной героиней. В первый, до сих пор единственный раз представительница Германии Николь выиграла этот конкурс 28 лет назад. Из Германии Юрий Векслер.
Успех Лены, которой только что исполнилось 19, удивителен. Один из ведущих немецких музыкальных продюсеров и в виде исключения не поклонник Лены сказал после того, как Лена победила на внутригерманском конкурсе. Милая песня, сладкая девочка, но, к сожалению, она далеко не всегда попадает в ноты. Но даже такое авторитетное, негативное, скептическое мнение не могло остановить волны симпатии действительно низкокукольно красивой, но самое главное, естественной и обаятельной, какой-то совсем не сделанной, как большинство участников Евровидения, какой-то свежей и необычной обычной звезде на этом небосклоне. Ее просто полюбили многие и многие. Через неделю после победы на национальном конкурсе ролик с песней Лены «Satellite», написанный, кстати, американкой Джули Фрост и датчанином Джоном Гордоном, был просмотрен на популярном видеохостинге YouTube более 2,5 миллиона раз, а сегодня это уже более 11 миллионов раз. Такое невозможно организовать. Восхождение Лены происходило так стремительно, что когда шло голосование и постепенно выявлялось ее лидерство, камеры, выхватывая Лену, все время заставали ее держащейся за голову. Она была в шоке и искренне по-настоящему не верила до конца, что все происходит наяву. В самой Норвегии симпатии к Лене постигнуло явное обожание ее победителем предыдущего конкурса норвежским белорусом Александром Рыбаком. Победа Лены – это победа обаяния личности, которая еще предстоит развиваться, но которая поражает не только естественностью, но и очевидным стержнем и осознанностью поведения. Спев в качестве победительницы свою песню, Лена, напрочь забыв, что никто в зале не понимает по-немецки, произнесла на родном языке: «Я совершенно не знаю, что дальше, куда я должна сейчас. Я просто стою и продолжаю еще немного болтать языком». Но Лена быстро пришла в себя и вскоре уже сказала журналистам в ответ на вопрос, не стало ли ей плохо от всего того, что на нее свалилось. Мне ни в коем случае не может быть плохо, потому что все так невероятно добры ко мне. Я чувствую себя необыкновенно счастливой, и за это я очень-очень благодарна всем вокруг. Лена, собственно, не собиралась быть певицей. Она увлекалась различными видами танцев и снималась в эпизодах в немецких телефильмах. После выбора Лены на конкурс от Германии журналисты обнаружили ее в эпизоде телефильма, где она снялась обнаженной. На вопрос по этому поводу Лена с присущей ей естественностью ответила. Цитата. «Я это сделала и нахожу это окей. Я же не в порно снялась. Я мечтала с 12-летнего возраста о карьере актрисы и увидела в предложенном мне эпизоде легкую возможность обратить на себя внимание. Назовите мне причину, почему я должна этого стыдиться. У нас в семье говорят, в сегодняшнюю газету завтра завернут рыбу. В аэропорту Ганновера тысячи людей намерены встретить Лену. По поводу ее победы запланировано несколько телепередач. И вся Германия намерена сегодня чествовать свою героиню». Юрий Векслер, Германия.
Картинки с выставки.
Напомню, что вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня Международный день защиты детей, первый день лета, 1 июня. Мира всем нашим детям и домам. С вами был Александр Касаткин. До завтра. Radio Liberty.